По-прежнему лил дождь. И шторы, и постели, диваны, обои — все отсырело. Кондиционер сошел с ума. Стоило его включить, как становилось жутко холодно. А выключишь — комната тут же наполнялась влагой. Делать нечего. Я приоткрыл окно и попробовал включить кондиционер, но толку было мало. Завалившись на кровать, я курил. За работу даже не брался. Пока был здесь, не написал ни строчки. Валяясь на кровати, я читал детективные романы, смотрел телевизор и просто курил. На улице продолжал лить дождь. Несколько раз я пытался позвонить ей домой из номера, но никто не отвечал. Лишь непрерывно шел сигнал вызова. Наверное, она куда-нибудь уехала. А может, просто решила ни за что не подходить к телефону. Стоило мне положить трубку, как вокруг все затихало. Из-за четырехметровых потолков тишина ощущалась, как столб атмосферного давления. Во второй половине того же дня я опять встретился с той девушкой. На этот раз в библиотеке. Библиотека располагалась на первом этаже в глубине вестибюля. Нужно было пройти по длинному коридору, подняться на несколько ступенек и перейти в маленькое здание европейского типа. Странная постройка. С левой стороны напоминала половину восьмигранника, а с правой — половину правильного прямоугольника. И если раньше имевшиеся в изобилии гости, располагавшие временем, частенько жаловали эту часть гостиницы, то сейчас посетителей не было. Библиотека внушительная, но почти все тома — остатки прошлой эпохи. Брать в руки и рассматривать эти реликты придет в голову разве что истинным ценителям. Со стороны прямоугольной половины тянулись в ряд книжные стеллажи, а со стороны восьмигранника — диванный гарнитур со столиком. На столе располагался неведомый мне одинокий цветок. В комнате — ни пылинки. Потратив около получаса, я нашел на заплесневелой полке приключенческий роман Генри Райдера Хаггарта, который читал еще в детстве. Старое английское издание в твердом переплете. На форзаце — английское имя. Видимо, человека, подарившего эту книгу. Внутри, в некоторых местах, встречались иллюстрации. Причем они значительно отличались от тех, что я видел раньше. Взяв книгу, я присел на подоконник, закурил и полистал. К счастью, я по большей части забыл, о чем роман, и теперь мог день-два бороться со скукой. Минут через 20-30 в библиотеку вошла она. Тоже, видимо, ожидала, что внутри никого не окажется, и немного удивилась, увидев меня на подоконнике. Я на мгновение смутился, но затем выдохнул и слегка поклонился. Она тоже склонила голову. На ней была та же одежда, что и утром. Пока она искала книгу, я молча читал. Как и утром, она переходила от полки к полке, приятно цокая каблуками. Хотя ее не было видно за стеллажами, по ритму шагов было понятно, что ничего стоящего она себе не подыскала. Я ухмыльнулся. В этой библиотеке не было ни одной книги, привлекшей бы внимание молодой женщины. Вскоре она, отчаявшись, отошла с пустыми руками от полки и направилась ко мне. Когда стук каблучков затих рядом со мной, я ощутил аромат приятных дорогих духов. «Закурить найдется?» Я достал из нагрудного кармана пачку, 2-3 раза тряхнул, вызволяя сигареты, затем протянул ей. Она вытянула одну, обхватила губами, ожидая огня. С первой затяжкой девушка словно бы успокоилась, медленно выдохнула дым и посмотрела в окно. По сравнению с первым впечатлением, вблизи она выглядела года на 3-4 старше. Когда очкарик ломает свои очки, почти все женщины выглядят моложе. Я закрыл книгу и потер пальцем глаз. Затем хотел поправить средним пальцем дужку, но заметил, что очков нет. Вот так, стоит человеку лишиться очков, и ему становится неловко. Все-таки насколько наша повседневная жизнь состоит из нагромождения мелких бессмысленных движений. Иногда она вспоминала о сигарете, а все остальное время молча смотрела в окно. Молчала так долго, что нормальный человек вряд ли сумел бы вынести тяжесть ее молчания. Сначала мне показалось, что девушка хочет заговорить, но подбирает слова. Затем понял, что она этого делать и не собирается. «Ничего не попишешь», и я заговорил первым. «Нашлось что-нибудь интересное?» «Ничего», — ответила она и улыбнулась поджатыми губами. При этом лишь слегка приподнялись уголки рта. «Ничего в них не понимаю». «Какого они времени?» Много старых жанровых романов, да? Начиная с довоенной поры, примерно до середины 50-х.
И кто их читает?
Никто. Сейчас, спустя 30-40 лет, есть смысл прочесть лишь одну книгу из 100.
Так почему нет новых?
А кому они нужны? Сейчас все читают журналы в фойе, играют в компьютерные игры, смотрят телевизор. К тому же не так много отдыхающих, кому хватит времени прочесть книгу до конца.
Это точно,
сказала она, подтянула к себе стул и уселась, закинув ногу за ногу.
И что, вам нравится та эпоха, когда время текло размереннее и все было намного проще?
Нет, ответил я, дело не в этом. Если бы я родился в ту эпоху, был бы зол на себя. Так что ничего особенного.
Любите исчезнувшие вещи?
Может и так. Может и так. Мы опять замолчали, закурив еще по одной.
Так-то оно так, но это не дело, если читать совершенно нечего. Я не против блеска былых времен, но неплохо было бы подумать о постояльцах, которым из-за дождя некуда деваться. Им надоело смотреть телевизор, и надо убить время.
Вы одна?
Да,
ответила она, разглядывая свою ладонь.
Я всегда путешествую одна. Не люблю, когда есть спутник. А вы?
Это точно, ответил я. Признаваться, что меня бросила подруга, как-то не хотелось. Если вам нравятся детективы, могу дать почитать. Они новые, поэтому не знаю, понравятся или нет, но одолжить могу.
Спасибо, но завтра после обеда мне уезжать. Боюсь, дочитать не успею.
Ну и ладно, тогда я их вам подарю. Все равно это переиздание. Чтобы не таскать с собой лишний груз, я с самого начала собирался их оставить здесь.
Тогда возьму, спасибо.
Я вот что думаю, привычка всегда все получать требует великого таланта. Она сказала, что пока я хожу за книгами, выпьет где-нибудь здесь кофе. Мы вышли из библиотеки в вестибюль, я поймал скучающего официанта и заказал ему 2 кофе. С потолка свисал огромный вентилятор, который медленно гонял воздух в пространстве. Если этого не делать, отсыревший воздух будет разве что двигаться вверх-вниз. Кофе еще не принесли, а я успел подняться на лифте на 3-й этаж, взять из номера 2 книги и вернуться. Сбоку от лифта стояли 3 изрядно потертых кожаных чемодана. Выходит, у нас новые гости. Кожаный чемодан выглядел как ожидающая хозяина пожилая собака. Когда я вернулся за столик, официант только разливал кофе. Чашки наполнила белая мелкая пена, однако вскоре пропала. Я передал девушке через стол книги. Взяв, она посмотрела название и тихо поблагодарила меня. Во всяком случае, губы двигались примерно так. Не знаю, понравились ей книги или нет, хотя, впрочем, какая разница. Не знаю почему, но казалось, что ей самой все равно. Она положила книги на стол, сделала глоток кофе. Затем поставила чашку на блюдце, положила и размешала ложку сахару, подлила с краю сливки. Белая спираль сливок закружилась в красивом водовороте. Вскоре линии смешались, опять превратившись в белую пену. Девушка беззвучно ее потягивала. Пальцы тонкие и прямые. Она держала чашку, слегка сжав ручку пальцами, и только мизинец оттопыривался прямо. Не было ни кольца, ни его следа. Поглядывая в окно, мы молча пили кофе. С улицы пахло дождем. При этом лил он бесшумно. Ветра тоже не было. За окном капли падали аритмично и тоже беззвучно. Только запах мягко прокрадывался внутрь. Цветы гортензии за окном впитывали июньский дождь, словно маленькие зверьки.
«Вы здесь надолго?»
— поинтересовалась она. «Дней на 5». Она ничего не ответила. Казалось, у нее не было никаких впечатлений.
«А вы из Токио?»
«Да», — ответил я и спросил в свою очередь. «А вы?» Она улыбнулась, на этот раз слегка показав зубы.
«Нет, я не из Токио».
Не дождавшись разъяснения, я рассмеялся и допил кофе. Я не знал, как поступить дальше. Наиболее здраво было бы допить быстро кофе, вернуть чашку на блюдце, весело улыбнувшись, прервать разговор, заплатить за кофе и пойти закрыться в своем номере. Однако что-то засело у меня в голове. Такое иногда бывает. Толком объяснить не могу. Нечто вроде предчувствия. Хотя нет, это трудно назвать предчувствием. Что-то такое, что спустя какое-то время невозможно вспомнить. В такие минуты я сам не предпринимаю никаких действий, доверяюсь обстановке и слежу за тем, что происходит. Бывает, и пролетаю, Но, как говорится, даже крохотный пустячок наполняется потом нелепо огромным смыслом. Я решился. Допил кофе, глубже уселся на диване и закинул ногу на ногу. Молчание, как бы на проверку, продолжалось. Девушка смотрела в окно, я смотрел на нее. Хотя, если быть точным, я смотрел не на нее, а на пространство перед ней. Сломав очки, я не мог долго фокусировать взгляд в одной точке. На сей раз занервничала она. Из лежавшей на столе пачки вынула сигарету и прикурила от гостиничных спичек. «Давайте попробую угадать», — выждав паузу, предложил я.
«Угадать? Что?»
«А вас, например, откуда приехали, что делаете?»
«Хорошо»,
— как ни в чем не бывало, сказала она и стряхнула пепел.
«Попробуйте, угадайте».
Я свел пальцы у подбородка и сделал вид, будто концентрирую дух.
«Что-нибудь видно?» — шутливым тоном спросила она.
Я пропустил вопрос мимо ушей. Рот ее нервно скривился, затем гримаса исчезла. Она прерывисто вздохнула. Я выбрал подходящий момент, распустил пальцы и откинулся на спинку. «Вы мне говорили, что приехали не из Токио, верно?»
«Да, так, говорила».
«Это не ложь, но до недавних пор вы в Токио жили постоянно. Сколько? Лет 20?»
«22», —
сказала она, вытащила из коробка спичку, протянула руку и положила передо мной.
«Вот вам первое очко».
Она закурила.
«Интересно. Продолжайте».
«Я не могу так быстро», — сказал я. «Потребуется время. Давайте не будем спешить».
«Хорошо».
Секунд 20 я опять делал вид, будто концентрирую дух. «Сейчас вы живете, если смотреть отсюда, на западе». Она положила вторую спичку так, что вышла римская 2. «Ну как, неплохо?»
«Прекрасно»,
— в восторге сказала она.
«Вы что, профессионал?»
«В каком-то смысле да, что-то вроде». «Так оно и есть, что самое смешное. Чтобы понимать такие вещи, достаточно иметь базовые представления о языке и различать нюансы интонации на слух». А что касается наблюдений за людьми, я и есть профессионал. Проблема в том, что делать дальше. Я решил начать с элементарного. Не замужем. Она потерла кончики пальцев левой руки и затем раскрыла ладонь.
Кольцо. Хотя ладно, уже 3.
И 3 спички легли передо мной в форме 3. Я опять сделал небольшую паузу. Неплохо получается. Только слегка болит голова. Голова болит всегда, когда я занимаюсь этим. Потому что я делаю вид, будто концентрирую дух. Смешно, однако, делая вид, устаешь не меньше, чем если бы концентрировал его на самом деле.
«А дальше?»
— занервничала она. «Пианино с детства.
С 5 лет.
Профессионалка?»
«На сцене не играю, но, в принципе, да. Добрая половина дохода от уроков музыки».
4.
«Откуда вам это известно?»
«Профессионалы секреты не выдают». Она хихикнула. Я тоже засмеялся. Но если объединить все данные, получается очень просто. Профессиональные пианисты машинально водят пальцами, и если присмотреться, например, к тому, как она двигала ими по столу во время завтрака, станет понятно, где профессионал, а где нет. В свое время у меня была одна подруга-пианистка, поэтому кое-что я знаю. «Живете одна, да?» — продолжал я. «Оснований никаких, просто интуиция. Когда разогреешься, интуиция начинает работать». Она сложила губы трубочкой, шутливо подалась вперед, затем достала новую спичку и положила ее наискосок. Тем временем дождь превратился в морось. Нужно было напрячь зрение, чтобы понять, идет он вообще или нет. Вдалеке было слышно, как машина жует резиной гравий, взбираясь по склону от взморья к гостинице. Ожидавшие вестибюля носильщики, услышав этот звук, быстрыми шагами прошли через весь зал к дверям встречать клиентов. Один держал большой черный зонтик. Вскоре к стоянке подъехало черное такси. Из машины вышли 2 — пожилые мужчина и женщина. Мужчина был в коричневом пиджаке и кремовых брюках для гольфа, а на голове — зеленая шляпа с узкими полями. Без галстука. На женщине — платье из гладкой ткани цвета травы. Мужчина выглядел крупнее и отливал загаром. Женщина обута в туфли на шпильках, но даже так она выглядела на голову ниже его. Пока первый носильщик доставал из багажника 2 чемодана и сумку для гольфа, другой раскрыл над клиентами зонтик. Мужчина помахал рукой, отказываясь. Дождь почти перестал. Такси скрылось из виду, и будто дождавшись этого, защебетали птицы. Казалось, девушка что-то сказала. «Прошу прощения», — переспросил я. «Как думаете, эти двое супруги?» — повторила она. Я засмеялся. «Не знаю. Одновременно думать о разных людях не годится. Давайте лучше я еще подумаю о вас».
«Я что, интересный объект?»
Я выпрямился и вздохнул. «Да, разные люди одинаково интересны. В этом принцип. Но не все можно объяснить одним принципом. Потому что одновременно внутри себя есть части, не поддающиеся объяснению». Я искал слова, чтобы продолжить фразу, но так ничего не нашел. «Примерно так. Хотя и несколько витиевато».
«Не понимаю».
«Я тоже. Но давайте продолжим». Я снова устроился на диване и еще раз сцепил пальцы. Девушка, не меняя позы, продолжала смотреть на меня. Перед ней теперь аккуратно лежало уже 5 спичек. Я несколько раз глубоко вздохнул, ожидая, когда вернется интуиция. Пусть ничего важного, пусть хоть какая-то мелкая зацепка. «Вы всегда жили в доме с просторным садом». Это просто. Глядя на ее одежду и осанку, нетрудно определить качество ее образования. К тому же, чтобы воспитать ребенка пианистом, требуются немалые деньги. К тому же, проблема шума и соседей. Еще бы, в микрорайон многоквартирных домов рояль не завезешь. Поэтому вовсе не странно, если она жила в доме с просторным садом. Но стоило мне договорить фразу, как я ощутил странную реакцию. Ее взгляд, направленный на меня, словно забледнел.
«Да, точно», —
начала девушка, но сбилась.
«Действительно, я жила в доме с просторным садом».
Мне казалось, что ключевым словом является сад. Чтобы удостовериться, я решил копнуть глубже. «Какие-нибудь воспоминания о саде?» — спросил я. Она замолчала, разглядывая свою руку. Молчание длилось долго, а когда она подняла голову, то уже вернулась к себе прежней.
«Разве так честно? Еще бы! У любого, кто долго прожил в доме с садом, найдется хоть одно воспоминание о нем.
«Да, тут вы правы», — признал я. «Хорошо, оставим эту тему, поговорим о чем-нибудь другом». И я молча повернулся к окну, любуясь гортензиями. Под долгим дождем они стали ярче.
«Извините», — сказала она, — «но я хотела бы еще немного послушать».
Я взял сигарету и чиркнул спичкой. «Но это ваша проблема. Вы ведь знаете об этом куда больше меня». Она молчала, пока сигарета не истлела примерно на сантиметр. Бесшумно упал на стол пепел.
«А что примерно вы... В общем, насколько вы видите?»
«Мне ничего не видно», — ответил я. «Если вы в смысле наития, то мне ничего не видно. Если быть точным, я лишь чувствую. То же самое, что пинать что-нибудь в кромешной тьме. Знаю, что-то есть, но какой оно формы и цвета, даже не представляю».
«Но вы же говорили, что профессионал».
«Я пишу тексты, интервью, репортажи и тому подобное. Тексты — так себе, но наблюдение за людьми — моя работа».
«Вот как?» — вставила она.
«Поэтому давайте прекратим. Дождь уже перестал, секреты все раскрыты. За помощь в убиении свободного времени угощу вас пивом».
«Но откуда взялся сад? Можно ведь было придумать все что угодно, или не так? Так почему сад?»
«Случайность? Так бывает. Пока занимаешься всякой всячиной, случайно натыкаешься на самое главное. Извините, если я вас чем-то обидел». Она улыбнулась.
«Давайте лучше пить пиво».
Я подозвал официанта и заказал 2 пива. Со стола убрали кофейные чашки и сахарницу, заменили пепельницу, затем принесли пиво. Охлажденные бокалы по краям заиндевели. Девушка отлила часть своего пива мне. Мы слегка приподняли бокалы и выпили. От холода заболела в шее, словно в нее воткнули иглу.
«И часто вы играете в такие игры?» — спросила она. «Как думаете, можно это назвать игрой?»
«Игра она и есть». «Играю редко, но даже при этом устаю очень сильно».
«Зачем тогда играете? Проверить свои способности?»
«Послушайте, никакая это не способность. Мною не движут потусторонние силы. Я не вещаю универсальную истину. Я только привожу те факты, которые вижу. Может, есть еще что-нибудь сверх того, но назвать это способностью нельзя. Как я уже говорил, что я чувствую смутно, то смутно и выражаю. Простая игра. Способности — это из другой области».
«А если партнер не поймет, что это игра?»
«В смысле? Если я машинально извлеку из партнера что-нибудь нежеланное?»
«Примерно так».
Отхлебывая пиво, я задумался. «Не думаю, чтобы такое случилось. Но даже если и случится, ничего особенного в этом я не вижу. Подобные вещи происходят в повседневной жизни разных людей. Или я не прав?»
«Да, правы. Пожалуй, так оно и есть».
Мы молча пили пиво, пора было закругляться. Я сильно устал, а головная боль лишь усиливалась. «Пойду к себе в номер, прилягу», — сказал я. «Я всегда сначала наговорю лишнего, а потом жалею».
«Все нормально, не терзайтесь. Было очень даже приятно».
Поклонившись, я встал и хотел взять со стола счет, но она стремительно протянула руку, покрыв ею мою. Длинные гладкие пальцы. Ни холодные, ни теплые.
«Позвольте заплатить мне. Уморила вас, книжек получила в подарок».
Я немного смутился. Затем еще раз прислушался к касанию ее пальцев. «Хорошо, спасибо за угощение». Она слегка приподняла руку. Я поклонился. На столе с моей стороны оставались аккуратно выложенные спички. Я направился к лифту, но что-то меня заставило на мгновение остановиться. То, что я почувствовал к ней в самом начале. С этим я так и не разобрался. Не двигаясь, я раздумывал. И в конечном итоге решил довести все до ума. Вернувшись к столику, я встал сбоку от нее. «Можно лишь один вопрос напоследок?» Она, казалось, несколько удивилась.
«Да, хорошо, пожалуйста».
«Почему вы все время смотрите на правую руку?» Она машинально взглянула на руку, затем быстро подняла взгляд на меня. Казалось, с ее лица сходит выражение. На мгновение все замерло. Ее правая рука лежала на столе ладонью вверх. Молчание остро вонзалось в меня, словно игла. С грохотом обрушилась вся окружавшая атмосфера. Где-то я сделал промах, допустил ошибку, но где? А раз так, то как теперь перед ней извиняться? Я продолжал стоять, сунув руки в карманы. Она, не меняя позы, пристально смотрела на меня, но вскоре перевела взгляд с моего лица на стол. Там были только пустой бокал и ее рука. Всем своим видом она хотела, чтобы я исчез.